Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В перемирии окончено. Президент Украины Петр Порошенко ночью принял решение о возобновлении силовой операции на востоке Украины. Выбран новый посол США в России. Италия начинает председательствовать в Европейском Союзе. Радикальные исламисты, контролирующие северо-восточные районы Сирии и значительные территории Ирака, объявили о создании исламского халифата. Российское министерство культуры откладывает финансирование документального фильма режиссера Виталия Манского «Родные», который планируется снимать на Украине. Ну и также чемпионат мира по футболу. Все эти темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. На востоке Украины продолжается антитеррористическая операция против вооруженных сепаратистов, возобновленная после перемирия. По сообщениям средств массовой информации, украинские военные наносят авиационные и артиллерийские удары по позициям ополченцев. В Краматорске Донецкой области под обстрел попал маршрутный автобус. Есть данные о 4 погибших и 5 раненых. Также сообщается о танковом бое в поселке Карловка Донецкой области и перестрелках в самом городе Донецк. Украинские СМИ пишут о том, что луганские сепаратисты накануне взяли в плен журналистку украинского телеканала «Громадский ТВ» Анастасию Станко и оператора. Они находятся якобы в подвале одного из луганских зданий. С подробностями Любовь Чижова.
Антитеррористическая операция против сепаратистов на востоке Украины, прерванная неделю назад, продолжается. Как написал в Facebook руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, в ночь на вторник сепаратисты несколько раз обстреливали блокпосты украинских военных. Один военнослужащий ранен. В Славянске на горе Карачун в результате обстрела украинских военных рухнула телевышка. Ополченцы Донецкой Народной Республики сообщают о сбитом в бою под Снежным самолете. Украинские военные информацию не подтверждают. СМИ пишут о 4 погибших и 5 раненых в Краматорске, где под обстрел попал маршрутный автобус. Сообщается о перестрелках в самом Донецке. В частности, украинские СМИ писали о выстрелах, которые во второй половине дня были слышны в районе бизнес-центра Green Plaza в самом центре города. Но в целом обстановка в городе пока остается спокойной. Об этом Радио Свобода рассказал журналист издания «Новости Донбасса» Михаил Баган.
На данный момент в самом Донецке активных действий, в принципе, не наблюдается никаких. По сравнению со вчерашним вечером ничего кардинально не изменилось. Что касается области, вы можете, например, увидеть, что в Славянске возобновились обстрелы. Например, вышка телевизионная повалена фактически. В принципе, каких-то кардинальных изменений на данный момент не происходит.
Какова вообще обстановка в Донецке?
В самом Донецке относительно спокойная, в принципе, как наши власти сообщают. То есть город пытается жить своей жизнью. Многих людей отпускают с работы пораньше. Вот сегодня, например, очень многие с работы ушли раньше. Возможно, ожидают каких-то активных действий, не знаю, со стороны кого.
У журналистов есть доступ в зону антитеррористической операции?
Многие издания местные, печатные, прекратили выпуск, приостановили. Многие телевизионные каналы выехали за пределы области. Работает интернет-издание. Например, в местах концентрации представителей Донецкой Народной Республики с камерой лучше не стоит появляться. В лучшем случае побьют. А в худшем случае могут в плен взять, а там уже я не знаю, что будет. Вы могли вот видеть, это было, если не ошибаюсь, вчера, во время попытки штурма военной части террористами, погиб российский оператор. То есть представители, скажем, там Первого канала, если не ошибаюсь, там Life News, они пользуются доверием у представителей ДНР, но жизнью они рискуют колоссально тоже. Я не знаю людей, которые бы спокойно могли присутствовать рядом с представителями ДНР. Я таких журналистов просто не знаю.
Это был редактор издания «Новости Донбасса» Михаил Баган. По сообщению журналиста луганской газеты «Реальная политика» Андрея Дегтяренко, сепаратисты продолжают выводить из строя участки железной дороги. Сегодня утром было взорвано железнодорожное полотно в районе Луганска и Красного Лимана. 3 взрыва вывели из строя примерно 12 метров колеи. Жители Луганска опасаются, что в случае обострения военного противостояния им будет трудно покинуть город, говорит Андрей Дегтяренко.
Я сейчас в Луганске, то есть самые 2 главные приметы времени – города, полумиллионниках и миллионниках, таких как Донецк. Первый такой классический признак. Это все люди с улиц, то есть они либо выехали, и жуткие очереди на вокзалах, либо сидят по домам. И второе, это постоянные звуки взрывов, раскатов, минометных, артиллерийских с окраин и соответствующие клубы дыма на окраинах. То есть тот, как обыватель, как житель города Луганска, это то, что видит каждый человек, то та атмосфера, в которой он живет. Плюс к тому, нельзя сказать, что время перемирия, так называемого, чем-то отличалось от предыдущих трагических событий, да, которые здесь происходили на Юго-Востоке. И все так же стреляли, все так же отбирали транспорт у людей, все так же похищали людей, люди пропадали, происходили какие-то убийства, происходили перестрелки между военными и сепаратистами. То есть как бы сильно, каким-то перемирием мало на чем сказалось. Помните, там полторы недели назад, когда только все началось, были произведены обмены погибшими. То есть, в общем-то, это тоже. Этим наблюдал весь город, как везут гробы, как меняются погибшими, происходили панихиды и так далее.
Есть ощущение, что после этого так называемого недельного перемирия и начала новой фазы антитеррористической операции украинская армия будет действовать более жестко, более стремительно. И если есть такое ощущение, то у обычных людей Луганска есть какие-то еще там планы по эвакуации? Куда они могут поехать? Как они будут вести себя?
Ну, это сложный вопрос, действительно, потому что ожидания, как правило, обманываются, и мы об этом последние полгода знаем. То есть любой сценарий просчитываемый потом оборачивается чем-то совершенно иным. Но прежде всего хочу сказать, что сложно чего-то ожидать от украинской армии, по моему опыту, по моим ощущениям. Во-первых, собственно, сама украинская армия мало принимает участие, пока не принимала участие в боевых действиях на Юго-Востоке. В основном это были добровольческие батальоны, которые формировались в том числе и частными лицами, то есть которые достаточно слабо, насколько я понимаю, координированы друг с другом. Опять же, можно вспомнить ситуацию на окраине Луганска, когда боевики штурмовали погранчасть на Мирном, когда 40 пограничников двое суток отстреливались, и никто к ним не пришел на помощь. То есть мне сложно говорить о том, сможет ли украинская армия скоординированно и качественно провести военную операцию. И даже не скажу вам, хорошо это или плохо, смогут они. Другое дело, да, что делать простым жителям города Луганска, смогут ли они убежать. Сейчас есть два таких основных коридора. Первый – это железнодорожное сообщение с Киевом, Украина, и мы знаем, да, что ведется рельсовая война. То есть она, конечно, направлена не против пассажирских перевозок, а против военных грузов, но, тем не менее, страдают в том числе и простые люди, и боятся путешествовать поездом. И второй путь – это путь в Россию, это автомобильная дорога через пограничные посты, которые контролируются Луганской Народной Республикой. То есть есть постоянные два потока, которые выводят людей из Луганска. Это на Киев, грубо говоря, на Украину и в Россию. Что будет? Сможет ли украинская армия взять в клещи? Сможет ли, например, если Украина начнет контролировать государственную границу к востоку от Луганска, смогут ли они обеспечить параллельно трафик через границу? Не знаю. Очень беспокоит, конечно, начало рельсовой войны. Беспокоит то, что если будут постоянно взрываться рельсы, то связь с большой землей, я подразумеваю Украину, может для Луганска, собственно, для луганских жителей, для людей, которые хотят вывести своих детей, свои семьи, может быть потеряна.
Это было мнение луганского журналиста Андрея Дегтяренко. Президент Украины Петр Порошенко приостановил действие режима одностороннего прекращения огня в Донбассе после того, как истек срок перемирия, заключенного киевскими властями с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко пояснил, что шанс по реализации мирного плана не был использован из-за действий сепаратистов. По данным МИД Украины, за 10 дней перемирия ополченцы 108 раз нападали на позиции украинских военных, погибли 27 военнослужащих. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну а Верховное Радио поддержали принятое накануне решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о приостановлении действия режима прекращения огня на территории Донбасса. Парламентские фракции «Батьковщина» и «Праворадикальная свобода» призывает главу государства подписать указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской областях. С подробностями Владимир Ивахненко из Киева.
Большинство украинских парламентариев назвали решение главы государства Петра Порошенко и Совета национальной безопасности и обороны о возобновлении спецоперации силовиков на территории Донбасса адекватным ответом на действия террористов, но недостаточной мерой, говорит депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина» Андрей Павловский.
Народ очень Украины позитивно воспринял мудрое решение Петра Порошенко отменить, как у нас уже называли, кровавое перемирие, когда украинские войска в одностороннем порядке прекратили огонь. В это время террористы, бандиты из-за кустов, из-под тишка подло убивали украинских солдат, и таких уже около 30 человек погибло. И люди воодушевленно это приняли, но с другой стороны сразу наступило разочарование. А почему же президент не сделал второй решительный шаг, а именно не ввел в Донецкой, в Луганской области, где действуют террористы, военное положение? Хотя от него это требует Конституция. И вот сейчас в Верховном Совете подготовлено постановление с просьбой к президенту ввести все-таки на тех территориях, где действуют бандиты, диверсанты, военное положение. Надеемся, что у президента хватит мудрости и решительности все-таки подписать соответствующий указ. Мы же, депутаты Верховного Совета, со своей стороны гарантируем, что мы в случае указа о военном положении в течение 2 дней утвердим тут в стенах Верховного Совета этот указ.
Однако, по мнению депутата парламентской фракции «УДАР», внештатного советника президента Сергея Куницына, объявлять военное положение нет необходимости, поскольку де-факто оно уже действует и на Востоке проводится полномасштабная военная операция с использованием артиллерии и тяжелой техники. В то время, когда парламентарии обсуждали ситуацию в Донецкой и Луганской областях, под стенами Верховной Рады около 1000 активистов Майдана требовали досрочных парламентских выборов. Как показывают опросы общественного мнения, эту инициативу поддерживает более 70% украинцев. Тем не менее, соратник Юлии Тимошенко по партии «Батьковщина» Сергей Пашинский перевыборы считает несвоевременными.
Сбрасывается тема распуска парламента, но выборы, я глубоко убежден, надо проводить после решения двух проблем, а именно принятия нового закона о выборах и второе – урегулирование ситуации на Востоке. Мы не можем проводить выборы без 20% нашей территории, потому что если по этому закону проводить, то получается, что мы заведомо идем на то, что 40 депутатских мандатов будут не востребованы. Да? Это плохая практика. Да, этот парламент не отображает настроение в обществе и структуры общества. Но в нашем обществе, в нашем государстве сейчас немножко другие проблемы и другие приоритеты. И вы знаете, мне такое впечатление, что если кто-то ставит во главу угла дестабилизацию ситуации в нашей стране, то это больше похоже на спецработу ФСБ, а не наших политиков и государственных деятелей. У нас приоритет недосрочные парламентские выборы. У нас приоритет урегулирование ситуации на Донбассе.
Сергей Пашинский, который еще несколько недель назад исполнял обязанности главы президентской администрации, на вопрос о возможных сроках проведения АТО на востоке Украины, отвечает так.
Все это будет зависеть от многих факторов, а именно от давления международной общественности на Россию, от позиции Путина лично, от позиции президента Порошенко, от настроений в обществе. Ситуация там очень тяжелая, и ее нельзя упрощать. По сути, там идет полномасштабная война, которую открыто поддерживает Российская Федерация. Когда закончится эта война, это зависит от 3 воюющих сторон, да? Украинского государства, российского государства и тех людей, которые, к сожалению, взяли в руки оружие, вместо того, чтобы добиваться, даже не добиваться, мы готовы дать политические любые компромиссы этим людям, но они, тем не менее, с оружием, и это надо понимать, что так просто они это оружие не сложат.
Между тем, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, член фракции партии регионов Татьяна Бахтеева, только что вернулась из Донецка и вот что рассказывает журналистам о ситуации в городе.
Гибнут и со стороны военных, и со стороны мирных жителей. И этой ночью поступили, я вам говорю, 16 достоверно только в одну из больниц раненых. И, конечно же, только мирный процесс, он должен быть найден с таким мирным согласием. И нужно понимание, что без мира мы не сохраним нашу страну. Я не знаю, что нужно делать. Я приехала со слезами. Выступали женщины, выступали ветераны, участники Великой Отечественной войны. Вот, люди, которым по 90 лет, и они плакали, и они говорили, пожалуйста, делайте все, чтобы был мир, что угодно. Но нужно все делать совместными усилиями, чтобы это все прекратилось. Мы хотим, чтобы нам вернулась та жизнь, которой мы жили. Медикаменты полностью отсутствуют, продолжает отсутствовать инсулин, а также большое количество препаратов для хронических больных, не говоря уже о самом элементарном, о физрастворах, о бинтах.
Сообщила депутат от партии регионов Татьяна Бахтеева. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Страсбурге открывается первая сессия новоизбранного Европейского парламента. И с сегодняшнего же дня, в соответствии с установленной ротацией, к Италии переходит председательство в Европейском Союзе. С подробностями наш корреспондент Всеволод Гнетий.
Председательство Италии в Европейском Союзе обещает стать бурным и насыщенным. Среди наиболее острых тем – отказ от политики бюджетного пакта и жесткой бюджетной экономии в пользу бюджетных инвестиций в экономику, единая политика в противодействии нелегальной иммиграции и совместное патрулирование границ Европейского Союза и мирное разрешение конфликта в Украине с обязательным участием России. В эксклюзивном интервью на ряд вопросов корреспондента «Радио Свобода» в Италии ответил Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики, правящей демократической партии. Какими будут приоритеты Италии в период председательства в Европейском Союзе?
Приоритетом итальянцев в Европе определенно станет необходимость преодоления политики жесткой экономии. Как уже неоднократно заявлял наш премьер-министр, мы постараемся по-новому интерпретировать уже существующие правила и европейские трактаты, сделав их более гибкими, поскольку, на наш взгляд, экономический рост и рост занятости населения являются важными движущими векторами, содействующими росту Европы. Мы сосредоточимся на том, как по-новому интерпретировать правила, выйдя за жесткие рамки бюджетного пакта, с тем, чтобы позволить странам инвестировать в структурные реформы и, следовательно, позволить им расти. Таким образом, мы отойдем от режима жесткой экономии в пользу бюджетных инвестиций с прицелом на рост экономики.
У итальянского премьера в Европе много противников, а его планы кажутся чересчур амбициозными. Как по-вашему, сумеет ли Италия достичь поставленных целей?
Мы уверены в успехе. Та сила убеждения, с которой итальянское правительство объявляет поставленные цели и огромный успех на выборах в Европейский парламент, как и способность найти партнеров в плане изменения европейской экономической политики, дают нам достаточную уверенность. Не только Франция, всегда занимавшая аналогичную позицию, но также, должен откровенно это сказать, и канцлер Ангела Меркель в последнее время высказалась в пользу такого подхода. Осторожно, но все же высказалась за такую линию. Я полагаю, что мы найдем хороших союзников и партнеров, но и сама Германия уже меняет свою позицию.
Особую обеспокоенность в Италии вызывает наплыв нелегальных иммигрантов, в основном беженцев из горячих точек, охваченных войнами и конфликтами. Премьер-министр и министр внутренних дел обвиняли Европу в безразличии и нежелании равномерно распределить бремя проблемы между всеми странами-членами Европейского Союза. Найдет ли отражение эта позиция в ходе председательства Италии в ЕС?
Это является нашим вторым приоритетом. Изменить понятие Европы, которое просто не может оставаться злой мачехой, указывающей, какие меры необходимо принять в сфере экономики. Именно так и ставит вопрос наш премьер-министр о необходимости возврата к моральным ценностям. Поэтому права человека и иммиграция являются нашим вторым приоритетом. Мы говорим об общей европейской политике в вопросах иммиграции, которая на данный момент отсутствует. Мы должны сделать шаг вперед в том, что касается взаимного признания права на предоставление политического убежища, а также вести совместное патрулирование границ. Что касается конкретно нас, то необходимо включить нашу гуманитарную операцию на море по спасению жизней иммигрантов в общеевропейскую систему охраны границ Frontex с равномерным распределением бремени между всеми странами-членами ЕС. Лица, просящие политическое убежище, должны быть равномерно распределены по всей Европе в духе солидарности, с распределением расходов по охране общих границ, в особенности такой сложной границы, как Средиземное море. Общая политика в вопросах иммиграции – наш второй приоритет.
Что произойдет, если Европа не прислушается к мнению Италии? На днях итальянский премьер-министр Маттео Ренци пригрозил, что в таком случае Европа может оставить себе свою валюту, а его страна сохранит за собой моральные ценности. Такой оборот событий возможен?
Я бы не рассматривал это заявление как угрозу выхода из еврозоны, что определенно не входит в планы ни итальянского правительства, ни премьер-министра Ренци. Он просто отметил, что таковым был посыл европейских граждан на последних выборах. Они сказали, что не хотят такой Европы, основанной только на общей валюте, и хотят, чтобы она основывалась на общих моральных ценностях, одной из которых является солидарность. Поэтому мы на Средиземном море не можем, с одной стороны, проявлять озабоченность по поводу того, какими сетями в нем ловят рыбу, что является проявлением бюрократической Европы, а с другой стороны, отворачиваться, когда в море вылавливают трупы иммигрантов. Поэтому при такой постановке вопроса не ренцы, а европейские граждане скажут: «Оставьте себе свою валюту, а мы пойдем другим путем». Это не угроза Италии, а призыв ко всем европейским лидерам пойти другим путем и сменить курс. Мы уверены, что нам это удастся, и с этого начнется председательство Италии в Европе, которое продлится 6 месяцев.
Говорят о важных назначениях на ключевые посты в Европейской комиссии итальянских министров. В частности, министра экономики Пьера Карло Падуан и министра иностранных дел Федерико Могерини. Этому есть подтверждение?
Мы заняли четкую позицию. Речь не идет о креслах и персональных назначениях. Нам необходимо, чтобы Европа сменила движение и провела ряд изменений, а именно обеспечение роста экономики, занятости населения, отказ от политики жесткой экономии, проведение общей политики в вопросах иммиграции, сильная Европа в мире, нацеленная на расширение. Наиболее подходящий кандидат, способный провести подобные перемены, будет назначен на соответствующий пост. Имена следуют за должностями. Естественно, что в подобном контексте мы можем выдвинуть сильные кандидатуры, такие как министр иностранных дел Могерини и министр экономики Падуан. Мы обладаем значительной политической силой, и я думаю, что Италия примет на себя большую ответственность для проведения реформ, а не ради кресел.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал Эмилио Чарло, парламентский консультант по вопросам международной политики правящей демократической партии Италии. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В понедельник в российской прессе сообщили о том, что Соединенные Штаты Америки формально запросили согласие Москвы на назначение Джона Тефта послом США. В своем англоязычном комментарии «Голос России» называет Тефта архитектором цветных революций и предрекает ухудшение двусторонних отношений. Американские наблюдатели рассматривают кандидатуру Тефта в ином ракурсе. Слово Юрию Жигалкину.
Первая информация о том, что президент Обама намерен назначить Джона Тефта, профессионального дипломата, бывшего посла США в Литве, Грузии и Украине, послом в Россию, появилась в американской прессе в конце апреля. С тех пор официальные американские представители отказывались официально подтвердить или опровергнуть это известие. Однако газета Moscow Times сообщила со ссылкой на российский МИД о том, что США запросили согласие на назначение Тафта послом в Москву. А «Коммерсант» процитировал в понедельник источник в Госдепартаменте, согласно которому Белый дом определился с новой политикой в отношении России. Этой политикой не предусматривается, согласно «Коммерсанту», никаких новых перезагрузок, а сотрудничество между США и Россией в остающиеся 2.5 года президентского срока Барака Обамы будет сведено к минимуму. Насколько достоверными выглядят эти сообщения, на взгляд Дэвида Крэмера, заместителя госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне президента правозащитной организации Freedom House? Предварительное представление кандидатуры посла правительству страны, куда он назначается, является нормальной дипломатической практикой, говорит Дэвид Крэмер. Она используется для того, чтобы избежать потенциальных неприятных публичных скандалов в случае отказа правительства принять американского посланника. Поэтому в каждом случае перед официальным назначением кандидата на пост посла в ту или иную страну, перед представлением его кандидатуры на рассмотрение Сената, США запрашивают согласие на назначение у правительства страны, куда направляется посол. В Вашингтоне ходили упорные слухи о том, что Барак Обама направит Тафта послом в Москву. Последние сообщения подтверждают эти слухи, и я надеюсь, что российская сторона даст свое согласие, потому что он является лучшей для россиян кандидатурой. Он хорошо известен в Москве, где он был вторым человеком в посольстве в конце 90-х годов. Чем быстрее направим мы посла в Москву, тем больше выиграют двусторонние отношения. Господин Крэмер, вы называете Джона Тефта лучшей кандидатурой, но с вами, я думаю, не согласятся многие российские комментаторы. Они замечают, что Тефт был послом в Грузии, когда начался ее конфликт с Россией, и на Украине незадолго до начала протестов на Майдане. Намек на его роль в этих событиях кажется очевидным. А кого бы они хотели? Джон Тефт – профессиональный дипломат, знаток региона. Он один из наших лучших дипломатов. Все эти намеки абсурдны. Россияне, конечно, могут заявить о своих предпочтениях, но их в Белом доме вряд ли послушают. На мой взгляд, негативные комментарии о его кандидатуре отражают нынешний уровень американо-российских отношений и ничто другое. Нужно признать, что кого бы мы ни назначили послом в Москву, любой выбор Вашингтона будет подвергнут критике в Москве. Российская пресса цитирует различных официальных лиц и экспертов, которые предсказывают, что кто бы ни стал американским послом в Москве, этому человеку не выпадет много работы, поскольку, дескать, Вашингтон намерен свести до минимума сотрудничество с Москвой. Вы с этим согласны? Давайте проясним ситуацию. Именно русские подорвали двусторонние отношения с моей точки зрения. Они вторглись на Украину. Они развязали шумную антиамериканскую пропаганду, представляя Соединенные Штаты как угрозу России. Атаки на демократические права россиян также не способствовали улучшению двусторонних отношений. Конечно, нельзя сказать, что американская политика в отношении России была идеальной, но основную тяжесть ответственности за крушение двусторонних отношений несет Москва. Я думаю, что в ближайшие месяцы основное внимание Вашингтона в контексте американо-российских отношений будет сосредоточено на украинском кризисе. В остальном, скорее всего, Белый дом попытается свести эти отношения к минимуму. Ирония заключается еще и в том, сколь грубому отношению со стороны российского правительства и российских средств информации подвергся наш последний посол в Москве Майкл Макфол, который был одним из зачинателей стратегии перезагрузки и искренне пытался улучшить двусторонние отношения. Я с самого начала был критично настроен по отношению к этой стратегии, но ведь Москва сделала все, чтобы подорвать его миссию как американского посла. Вспомним, сразу после его приезда в Москву в посольстве прошла встреча с представителями российской оппозиции, которая была устроена лишь потому, что в Москве находился тогда заместитель госсекретаря Николас Бернс, который и планировал встречу с оппозиционерами. Но после этого случая Москва так и не дала Макфолу спуска. Говорит Дэвид Кремер, глава американской правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря США.
С ним беседовал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Радикальные исламисты, контролирующие северо-восточные районы Сирии и значительные территории Ирака, объявили о создании нового исламского государства и потребовали от мусульман всего мира присягнуть ему на верность. Заявление о создании исламского халифата было сделано в самом начале священного для мусульман месяца Рамадан. Лидером самопровозглашенного государства стал Абу Бакр аль-Багдади, лидер исламистской группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», которая в последние недели взяла практически под полный контроль крупный Ирак. Города. На территории халифата введены жесткие законы шариата. С подробностями Андрей Шароградский.
Халифат – система исламского теократического государства. По-арабски халифат означает правление под руководством халифа. Само слово «халиф» переводится как «наследник» или «преемник пророка Мухаммеда». Первый халифат был основан мусульманами-суннитами после смерти пророка в VII веке. Халифаты возникали в разные эпохи и существовали иногда десятилетиями, а иногда и целыми столетиями, как халифат аббасидов с 750 по 1258 годы. Придя к власти в Турции в 1924 году, упразднил халифат Мустафа Ататюрк, создавший в стране светское государство. На тот факт, что халифат является политической моделью, характерной именно для мусульман-суннитов, а не шиитов, обращает внимание доктор Кэрол Керстен, профессор Королевского колледжа в Лондоне.
Али не называли халифом, его называли имамом. В конце концов, шииты признали передачу по наследству титула имама, а не халифа.
Эксперт по исламу Джавани Бинси отмечает, что разделение мусульман на шиитов и суннитов произошло из-за того, что пророк Мухаммед не оставил четких инструкций о том, кто должен стать его преемником.
Известно, что Мухаммед, когда умер, он не оставил никаких точных указаний о том, кто должен быть его наследником, то есть его халифом. Халиф по-арабски значит наследник, преемник. И поэтому образовались разные партии. Были те, кто считали, что халифом должен быть человек из семьи Мухаммеда и человек, который должен быть избран в этой среде. Поэтому после смерти Мухаммеда образовалась какая-то цепь халифов, да, потому что вопрос не был решен. И в частности были первые четыре халифа, значит, Абу-Бакр, Умар, Усман и Али, которые называются хулафа рашидун, то есть хорошо направляемые халифы. А вот эта группа мусульман составила потом ядро суннитов, значит, тех, кто признает первых четырех халифов после смерти Мухаммеда. А шииты — это те, которые вот это не признают и считают, что первым правильным халифом был на самом деле Али, и поэтому образовалось такое направление в исламе, да. Но шииты были всегда в меньшинстве, около 20% населения вот мусульманских стран, и этот процент действителен еще и сегодня. Но потом с течением времени возникло такое мнение, что вот в исламском царстве есть султан, значит, султан — это человек, который держит светскую власть, политическую власть, и есть халиф. Халиф — это тот, который обеспечивает вот религиозное наследство, это мы своего рода папа, скажем, исламского суннитского мира. Это, конечно, слово неправильно, потому что он не папа, но как бы, да? И с течением времени были, как известно, аббасиды, потом омейяды, значит, это разные формы империи мусульманской, с центром в Дамаске, потом в Багдаде, и потом в Стамбуле. Турецкая империя, Османская империя была как будто бы последним воплощением вот идеи халифата. А с течением веков, однако, фигура халифа теряла все больше и больше значения. И в некоторых странах, как, например, в Египте или в других странах, вот фигура халифа стала вот какой-то декоративной фигурой, скажем, которая, да, представляла наследство Мухаммеда, но никто не придавал особого значения. И вот халифат был отменен окончательно в 1924 году с падением Османской империи. И вот Кемаль Паша Ататюрк, тогдашний вот руководитель республиканской Турции, он отменил в 24-м году отменил халифат.
Джованни Бенси подчеркивает, что попытки возродить халифатскую форму правления предпринимались многократно, в том числе и совсем недавно.
Долгое время люди не думали о халифате, но были некоторые люди, которые говорили, что на самом деле в древности и еще в 19 веке, да, были на самом деле два халифата в исламском мире. Был турецкий и был индийский халифат, значит, могульских царей, которые никогда не считали себя подданными турецкого халифа. И поэтому в 30-е годы прошлого века и так далее возникли, особенно в Индии, возникли неохалифатистские движения, которые выступали за восстановление халифата в той или другой форме. А вот эта идея халифата стала снова актуальной с Осамой бен Ладеном. Потому что Осама бен Ладен, когда он выступил по телевидению «Аль-Джазира», да, после того, как американцы и англичане напали на Афганистан, чтобы свергнуть власть талибов, да, бен Ладен выступил с проповедью, с хутбой, то есть с настоящей проповедью, в которой говорил, что вот мы, мусульмане, уже 80 лет бесправны, нас эксплуатируют, с нами обращаются очень плохо и так далее. Почему 80 лет? Потому что он провел, конечно, подсчет не совсем правильно, но он имел в виду эпоху падения Османской империи. И значит, чтобы мусульмане смогли снова достигнуть былого величия, они должны восстановить халифат. И с того времени вот эта идея человека, который должен представить духовное единство мусульман, как будто бы, да, эта идея все время всплывает. И в последнее время у нас есть до самого последнего времени два разительных примера. Один пример — это Кавказ, это Северный Кавказ, когда вот этот док Умаров образовал так называемый Имарат Кавказ. А этот Имарат Кавказ построен как раз по принципу древнего халифата. Он считает, что все республики, значит, Умаров, который якобы убит потом вот российскими войсками, но неизвестно, потому что там происходит всякое странное и непонятное, но все-таки док Умаров образовал создал этот имарат Кавказ, который в его представлении собирает все республики Северного Кавказа и должен быть ядром нового какого-то халифата. Значит, оттуда должна отправиться вот борьба мусульман за создание нового халифата. А теперь самое новое, как раз это явление, вот, как называется там, халифата Ирака и Леванта, которое возникло по инициативе этого Абу-Бакра Багдадина, который тоже выступает за то, против нынешних режимов там на Ближнем Востоке, сирийского, иракского и так далее, чтобы создать новое исламское государство, значит, такой халифат, который будет защищать всех мусульман во всем мире. Это, по сути дела, это основа всей этой затеи.
Провозглашение халифата исламским государством Ирака и Леванта профессор Кэрол Керстен рассматривает как попытку исламистов узаконить свое правление на огромных территориях, взятых ими под контроль в последнее время. Они отказываются признать существующие границы стран Ближнего Востока и заявляют о создании аутентичной альтернативной исламской политической системы.
Провозглашая халифат, они хотят подчеркнуть и укрепить свое желание осуществлять именно политический контроль над территорией, который существенно отличается от национальной государственной модели управления, на основе которой функционирует нынешняя международная политическая система.
Не случайно профессор Керстен считает и дату провозглашения халифата на следующий день после начала священного месяца Рамадан. По мнению эксперта, религиозные чувства мусульман в это время особенно сильны. По мнению Джованни Бенси, халифат не сможет сыграть ту роль, которую отвели для него создатели самопровозглашенного исламского государства.
Должен быть султан, который правит светской частью мусульманского государства, и должен быть халиф, который обеспечивает преемственность религиозной традиции от Мухаммеда. Да? Это наследник Мухаммеда. Даже в старой Османской империи это было более формально, чем действительно. Да? Ну, существовал какой-то халиф Мутаваки и так далее. Да? Существовали такие халифы, но это были какие-то показательными лицами, которые участвовали в церемониях и так далее. А сейчас вот эти новые халифатисты, да, или джихадисты, которые действуют в разных странах, в том числе на Северном Кавказе и на Ближнем Востоке, они хотят восстановить этот халифат, воображая, что он на самом деле это щит мусульман, каким он никогда не был на самом деле.
Как ожидается, халифат не будет признан международным сообществом, в том числе и государствами Ближнего Востока. Провозглашение халифата – прямой вызов государствам Персидского залива, в первую очередь Саудовской Аравии, подчеркивает профессор Керстен.
Несмотря на то, что Саудовская Аравия поддерживает такие группировки, как Исламское государство Ирака и Леванта, она совершенно точно будет реагировать жестко, потому что король Саудовской Аравии носит титул «хранитель двух мечетей» в Мекке и Медине, что практически соответствует титулу халифа.
Недовольный провозглашением халифата будет и Аль-Каида, от которой откололась группировка Исламское государство Ирака и Леванта. Аль-Каида всегда заявляла, что именно она – главная сила международного джихада. Однако Аль-Каиде никогда не удавалось то, что удалось группировке – захватить огромные территории в Сирии и Ираке.
Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Департамент Министерства культуры России сообщил, что откладывает финансирование документального фильма режиссера Виталия Манского «Родные», который планируется снимать на Украине, до стабилизации ситуации в этой стране. Фильм рассказывает о семье, разделенной событиями в странах бывшего СССР. Студия «Вертов. Реальное кино» приступила к съемкам картины в начале мая. Ранее экспертный совет при министерстве, решение которого носит рекомендательный характер, высказался за выделение средств для поддержки проекта. Однако затем это решение было пересмотрено. Теперь членам совета предложено включить проект фильма в резерв. По результатам проведенного опроса такое решение, как сообщает министерство, поддержали 20 человек. 4 человека высказались против и 3 воздержались. Режиссер Манский, с которым беседует мой коллега Андрей Шары, считает, что на членов экспертного совета оказывалось давление и что причины, по которым фильму отказано в финансовой поддержке, политического характера.
Картина «Родня» посвящена близким, родным для меня людям, которые живут на постсоветском пространстве. Часть из них живет на Украине, живет на территориях на сегодняшний день, ну, та, так скажем, находящихся в враждующем состоянии. Я уже начал съемки этого фильма. Я снимал несколько эпизодов во Львове. Это было в конце мая текущего года. Вот через 10 дней, пользуясь оказией, что меня пригласили в жюри фестиваля Одесского, я планирую какие-то эпизоды снять в Одессе. Это очень личная картина, и мне кажется, что именно ее личная интонация сейчас как никогда важна и нужна, потому что если мы не сможем понять близких людей, то удаленно разобраться в этом сложнейшем периоде наших отношений, ну, скажем, с Украиной или там с той же Грузией, в которой я тоже планирую снимать, ну, это нереально.
Это прямо вот правда «Родня-родня» или это фигуральное все-таки название? «Ваша родня»?
Фильм называется «Родные». И здесь это точное абсолютное определение, потому что это картина о родных и близких мне людях, среди которых, конечно же, и мои родственники, это, прежде всего, моя мама, мой близкий круг, но и, в принципе, о близких и дорогих мне людях, с которыми я прожил рядом жизнь.
Виталий, вы давно придумали этот проект? Или пришла вам в голову эта идея вот во время уже этих событий, связанных с Майданом на Украине?
Я почувствовал о необходимости этого фильма где-то, наверное, в период Майдана, еще когда Янукович был у власти. Тогда мы оформляли заявку, тогда мы делали трейлер, потому что для подачи в Министерство культуры на поддержку необходим трейлер. И что интересно, на защите публичной, на этом питчинге, где проект был представлен и где он был одобрен экспертами, мы приняли решение показывать именно тот трейлер, который был сделан до всех драматических событий, и это имело особый эффект, особое воздействие на экспертов, потому что они увидели, как быстро меняется время, как быстро пишется история и как важно успеть сделать эту картину именно в момент вот такого острого исторического накала. И то, что Министерство культуры именно, но сейчас я понимаю, что они хитрят, но в их ответе и в их отказе, в их как бы объяснении, почему они пошли на этот подлог и замену протокола, они указывают, что именно потому, что ситуация на Украине непредсказуема. Но мне кажется, для документального кино непредсказуемость твоей драматургии – это самое ценное достоинство, которое только может быть. Но по факту сейчас они изменили решение экспертов и вывели проект из-под государственной поддержки. И для нас это очень сильный удар. Мы, конечно же, продолжаем работу, хотя я не представляю, из каких средств я буду делать этот фильм.
Почему вдруг экспертная комиссия изменила свое решение? Как вам кажется?
Я не верю, что экспертная комиссия изменила свое решение. Экспертная комиссия не имеет права менять свое решение, потому что они подписали протокол 29 мая. И в дальнейшем была процедура обзвона чиновниками Министерства культуры. И у меня есть свидетельство экспертов, которые говорят, что они не давали согласия на изменения. Поэтому это еще следует разбираться, как это все произошло. Министерство достаточно волюнтаристски приняло решение этому проекту не дать дорогу. Они сейчас говорят о каком-то резерве, который никогда вообще такого понятия нет в министерстве. О отложении этого проекта до стабилизации ситуации на Украине, но это вообще абсурдный аргумент, потому что, в конце концов, я считаю, что и в Швейцарии не все стабильно, если уж так. Что такое стабильность на Украине? А в России все стабильно? Конечно же, я полагаю, что здесь немаловажным фактором является и моя личная позиция по Украине, и мои личные отношения, скажем, с тем же Никитой Михалковым, который, так сказать, достаточно влиятельная фигура сейчас. И если он пытается подавать на меня в суд, то уж воспользоваться телефонным правом для того, чтобы как-то усложнить мою профессиональную деятельность, ему ничего не стоит. Мне кажется, что самым разумным вот сейчас выходом из создавшегося положения было бы решение министра культуры вернуть все на круги своя и нам спокойно продолжить работу над картиной, которая очень важна для всех и, может быть, в первую очередь для России.
Вы думаете, что возможно изменение позиции господина Мединского?
Я полагаю, что это единственное правильное решение. Я убежден, что правильно это, так сказать, еще раз, может быть, рассмотреть заявку, посмотреть внимательно протокол экспертов. Это все первоклассные специалисты, и их голосование за проект дорогого стоит. Может быть, даже если им необходимо встретиться с автором, задать какие-то вопросы. Я не предлагаю достигать какие-то компромиссы. Я человек в этом смысле бескомпромиссный. Но задать вопросы и получить ответы, которые могут их каким-то образом примирить, успокоить, отрезвить. и продолжить работу над фильмом.
Виталий, ну вот они вам дадут добро, а вы потом снимете кино, а там не окажется ни фашистов, ни бандеровцев на Украине. Государственные российские деньги. И они потеряют все свои места там в Министерстве культуры. Неужели вы верите в то, что они дадут денег вам на фильм?
Это правда. Я сниму кино, в котором, конечно, не окажется ни фашистов, ни бандеровцев, потому что таковых среди героев картины нет. Это близкие, родные для меня люди. Среди них точно нет ни фашистов, ни бандеровцев. Более того, все люди, которых мы планируем снимать, это русские, русскоязычные жители Украины.
Вы предпринимаете сейчас какие-то организационные усилия для того, чтобы найти деньги, какие-то дополнительные боковые источники на картину? Или вы намереваетесь просто убеждать Министерство культуры?
Обычно все мои проекты являются копродукцией с большим количеством зарубежных партнеров. Но для копродукции мне нужны деньги, пусть даже, может быть, небольшие, но мне нужны деньги Российского Министерства культуры, иначе картина не может получить статус копродукции. Поэтому без решения вопроса с Министерством культуры искать какие-либо деньги в режиме копродукции невозможно, а искать деньги среди спонсоров и меценатов, я считаю, что в России это на сегодняшний день, ну, может быть, самый неблагодарный, а может быть, в чем-то и бессмысленный путь, по крайней мере, я на него не готов. Эта картина очень важна, в первую очередь, для российского зрителя. И я убежден, что эта картина нужна Министерству культуры больше, чем кому-либо.
А вы как-то общаетесь в частном порядке с экспертной комиссией? Они вам что говорят?
Да, я, конечно, общаюсь. Они рассказывают о звонках, которые поступали в их адрес. Ну, по крайней мере, мне, видимо, звонят те, кто не поддавался давлению. И получается, что их, вот на сегодняшний день, я так понимаю, что их все-таки должно быть большинство.
Там, по-моему, несколько человек ведь не изменили свою позицию при переголосовании, при вот этом принятии повторного решения.
Вы говорите, исходя из того, что нужно брать на веру ответ Министерства культуры. Я не беру ответ Министерства культуры на веру. Да, они написали, что 20 человек им удалось убедить, а 4 отказались, там что-то 3 воздержались. У меня получается другая арифметика, но повторюсь еще раз. Система переголосовки, обзвона и вот этого заочного всего и переподписания протокола – это нелегитимная форма. Состоялась открытая защита проекта. После защиты проекта по регламенту состоялось голосование экспертов. Эксперты подписали протокол, передали его министерству. Решение экспертов носит рекомендательный характер. И самое неприятное, что министерство не взяло на себя ответственность по снятию нашей картины, на которую имело право, подчеркиваю. Они получили рекомендацию и говорят, да, нам эксперты рекомендовали 10 проектов. Но мы считаем, что этот проект по таким-то позициям не соответствует, и мы его не вносим в план финансирования. Министерство этим путем не пошло. Оно стало звонить экспертам, в течение месяца шла обработка экспертов, и лишь спустя месяц появился новый протокол с измененным, ну, я бы даже сказал, подмененным содержанием.
Виталий, а вы бы на украинские деньги согласились снимать этот фильм?
Вы знаете, я могу этот фильм снимать на деньги Марсианской Народной Республики, потому что от того, чьи деньги, ни в коей мере не изменится моя авторская позиция. А самое главное, не изменится позиция и жизнь людей, про которых я снимаю кино. Я снимаю не игровую картину, где можно подверстать сценарий, я снимаю документальный фильм о реальных событиях, у реальной жизни, реальных людей, которые все для меня являются родными. Поэтому источник финансирования – это не кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Это не та ситуация. Во всяком случае, применительно к моим фильмам уж точно.
С режиссером Виталием Манским беседовал мой коллега Андрей Шара. Я напомню, Департамент кинематографии Министерства культуры России сообщил, что откладывает финансирование документального фильма Манского. «Родные», которые планируется снимать на Украине, откладывают до стабилизации ситуации в этой стране. В завершении программы «Время свободы» о чемпионате мира по футболу в Бразилии, последних матчах и предстоящих сегодня играх расскажет наш обозреватель Алексей Кузнецов.
На чемпионате мира по футболу в Бразилии продолжились матчи 1/8 финала. Два из них было сыграно вчера. Сборная Франции победила команду Нигерии со счетом 2-0. Голы забили Поль Погба и Йоба, это автогол. Практически весь матч французы атаковали нигерийцев и сделали это достаточно агрессивно, но забить не смогли лишь в самом конце. Сначала Погба забил первый гол, а потом уже буквально за несколько минут до конца нигерийцы получили автогол в свои ворота. Но, конечно, главным оказался не этот матч, а встреча сборных Германии и Алжира. И хотя никто не ожидал, что игра окажется такой интересной и упорной, и боевой. Пожалуй, сейчас это один из самых лучших матчей на турнире. И, конечно, страшно представить, что было бы, если бы на месте сборной Алжира оказалась сборная России, которая по турнирным раскладам именно и должна была, как считают многие российские болельщики, занять это место. Германия победила Алжир 2-0, и вроде бы результат такой, что и предполагалось. Но по игре такого сказать было нельзя. Основное время завершилось со счетом 0-0. В овертайме забили два мяча немцы, Шюрли и Азил, а затем в конце Алжир Джабу отыграл один из мячей. Сборная Германии должна была атаковать весь матч, и она это делала. Но Алжир не стоял в обороне, а пытался, если не выиграть, то, по крайней мере, не проиграть и забить хотя бы один гол. Алжирцы атаковали очень агрессивно, и если бы не вратарь Германии Мануэль Нойнер, который взял на себя обязанности посадившегося Марса Хуммельса, центрального защитника сборной Германии, немцы бы наверняка получили несколько мячей еще до перерыва. 19 раз вратарь Мануэль Нойнер, вратарь Германии, касался мяча за пределами штрафной площади, он все время бы скакал вперед и перерывал дальние передачи алжирцев. Конечно, это практически подвиг, заставляющий вспоминать Льва Яшина, великого вратаря сборной Советского Союза. Такая игра номера фактически делает его последним защитником, который подчищает огрехи своих партнеров по команде. Вторым героем матча стал Раис Мабали, вратарь сборной Алжира, который спас 10 раз от сильнейших и опаснейших ударов сборной Германии в свои ворота. И лишь в конце уже в овертайме Мабали дал слабину, ошибшись при подаче с углового. Но это не делает его меньшим героем, потому что если бы не он, то счет был бы, конечно, очень крупным в пользу сборной Германии. Эта игра показала, что алжирская сборная не зря вышла в плей-офф, и хотя она проиграла, но она показала себя командой очень высокого уровня, а самое главное, командой с выдающимся спортивным характером. Чего, конечно, вернусь еще к этой теме, явно не хватило сборной России. Теперь в четвертьфинале сборная Германии сыграет с Францией, и это, конечно, заставляет вспоминать давние времена, например, 1982 год, где Германия и Франция играли в полуфинале, и это был один из самых ярких и запоминающихся матчей в истории вообще мирового футбола, когда в овертайме команды забили друг другу по два мяча, а в серии пенальти сборная Германии выиграла. Тогда еще она называлась командой ФРГ. Ну, а что касается матча с Алжиром, я думаю, что тоже матч того чемпионата 1982 года Германия-Алжир был памятен. Тогда немцы проиграли в групповом турнире команде Алжира со счетом 1-2. И в последнем матче групповой турнир Германия играла с Австрией. И счет 1-0 в пользу Германии заранее было известно, что устроит сборную и Германии, и Австрии. А Алжир таким образом выбывает из борьбы. И именно с таким счетом матч и закончился. Я думаю, это соднящая рана на теле сборной Алжира, если можно так выразиться, конечно, до сих пор остается в памяти многих алжирских футболистов. Вот Алжир постарался и поквитаться за то поражение, и вот что-то ему почти это удалось. Ранее определились еще две четвертьфинальные пары: Бразилия, Колумбия и Нидерланды, Коста-Рика. Последняя пара участников 1/4 финала определится сегодня. В 1/8 финала сыграют Аргентина и Швейцария и Бельгия США. Предварительно, конечно, четвертьфинал будет матчем Аргентина-Бельгия, но как дело пойдет, конечно, мы увидим сегодня вечером, когда эти два матча будут сыграны и будет завершен этап 1/8 финала чемпионата мира.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о чемпионате мира по футболу в Бразилии. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на нашем сайте www.svoboda.org. И не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
Как вам живется в России 21 века?
Как
не живется. Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».